У нас есть вопрос. Порой нас, православных христиан, обвиняют в том, что мы идолопоклонники, поскольку поклоняемся дереву, так называют икону. Почему в православии утвердилась иконопочитание? Откуда это пошло и почему получило распространение? Что для нас икона? Интересно, почему в православных церквах такие высокие иконостасы? Ведь когда-то вообще не было алтарной перегородки. Если говорить об иконопочитании и об отрицании иконопочитания, то надо начать с заповедей Бога, которые мы обнаруживаем в книге «Исход». Те люди, которые отрицают святые иконы, они обычно ссылаются на Священное Писание, книга «Исход», 20 глава, 4-5 стих. Здесь сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». И, как кажется этим людям, здесь прямо содержится запрет делать изображение и того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. Однако в Священном Писании мы находим описание Иерусалимского храма, который был построен по прямому Божьему указанию. Это третья книга Царств, 6 глава, 29 стих. Здесь дается такое описание храма, и по ходу чтения я задам два вопроса. «И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов». Херувимы где обитают? На небе. «И пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне». А дерева, цветы где растут? На земле. Таким образом, мы видим, что в Иерусалимском храме, который был построен по воле Бога, были изображения того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. И когда происходило освящение этого храма, то благодать Божия так наполнила это святое место, что какое-то время люди даже не могли там находиться. В чем же тогда смысл этого запрета «не делай себе кумира никакого изображения»? Заповедь о кумирах надо читать не с 4, а с 3 стиха 20 главы книги «Исход», где сказано: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И далее дается запрет на изготовление других богов, что нельзя делать их изображения. А каким божествам поклонялись древние язычники, которые на небе вверху? Солнцу, звездам, луне язычники обожествляли все это. И тому, что на земле, поклонялись гадам, пресмыкающимся, разным животным. И Библия как раз содержит такие запреты. С другой стороны, давайте поймем, какая серьезная разница между священным изображением и тем, что мы называем идолом. Апостол Павел пишет в одном из своих посланий: «Идол в мире – ничто». Что значит «идол – ничто»? Ну, есть статуя Зевса. А разве в духовном мире какой-то Зевс существует? Конечно, нет. Есть статуя Артемиды Эфесской. А разве в духовном мире где-то существует Артемида Эфесская? Конечно, нет. Идол – ничто, потому что никакая реальность за ним не скрывается, духовная, кроме бесов. Сказано, что в идолах обитают бесы. А священное изображение херувима в храме указывало на реальное существование божьих ангелов, херувимов, как и изображение Христа в церкви указывает на реального Христа, в которого мы верим. Поэтому между священным изображением и фантазией идолопоклонников, идолами целая пропасть. Одно есть образ, который указывает на первообраз, а идол действительно в мире ничто, потому что никакая реальность за ним не скрывается. Почему важно иметь икону? Икона, она отсекает наше чувственное, субъективное восприятие той или иной божественной реальности. Я однажды беседовал с одной очень верующей женщиной. Она по вероисповеданию евангельская христианка. И я задал ей вопрос: «У вас нет икон, а как же вы молитесь?» И эта женщина, очень такая искренняя, порядочная женщина, она сказала: «Христос у меня в сердце, и я на него молюсь». И я тогда ее спрашиваю: «А скажите мне, а как он выглядит?» И эта женщина очень смутилась. И я попросил ее все-таки ответить на этот вопрос, и она сказала: «Он такого небольшого роста, рыженький». Я спрашиваю: «А он вам кого-нибудь напоминает?» Она говорит: «Вот в молодости я знала одного бухгалтера, вот очень похож». Проблема субъективного человеческого восприятия духовной реальности та, что в результате грехопадения наиболее пострадал чувственный аппарат человека. И доверять своим фантазиям, галлюцинациям – это очень опасно. А икона – это образ, явленный святому человеку, который или сам написал икону, или руководил тем иконописцем, который ее писал, а все последующие иконописцы делали список. Таким образом, икона – это бесстрастное видение духовной реальности, то, что очень помогает нам, особенно во время молитвы. И другой важный аспект. Обычно, когда мы общаемся с людьми других вер и заходит вопрос об изображениях, и я обращаю их внимание на то, что у них тоже есть изображения. Например, если взять журналы тех же свидетелей Иеговы, журнал «Сторожевая башня» про буддизм, там есть изображение Христа, апостолов, пророков. И когда я им указываю на это обстоятельство, они говорят: «Но мы же не поклоняемся этим изображениям». Поэтому, когда мы говорим об иконопочитании, мы как бы говорим по двум позициям. Первая позиция – можно ли иметь изображение, а вторая позиция – можно ли почитать эти изображения. Кстати, мы, православные, никогда по отношению к иконам не используем термин «поклонение», а используем термин «почитание». То, что в нашей традиции называется «почитательное поклонение». И если отвечать на первый вопрос, со всей очевидностью надо сказать, у всех есть изображения. Евангельские христиане распространяют детские Библии, в которых очень много изображений. В других направлениях мы видим иллюстрации к их журналам, каким-то другим изданиям, брошюрам. Отвечая на вопрос, можно ли почитать эти изображения, мы открываем книгу «Исход», 3 глава, и читаем с 1 по 5 стих. 5 – это ключевой стих, на который мы особенно обратим наше внимание. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: „Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает“. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: „Моисей, Моисей“. Он сказал: „Вот я“». И внимание, сейчас будет 5 стих, очень важный для нас. «И сказал Бог: „Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая“». Сразу возникает вопрос: а почему земля стала святой? что изменился ее химический состав, почему она стала святой? Когда я задаю такой вопрос представителям разных христианских направлений, неправославных, они говорят, там присутствовал Господь. Тогда я смотрю на их лакированные ботинки и говорю им, разувайтесь, Бог вездесущий. Смотрите, о чем говорится в Псалтыре. Это 138-й псалом 7 стиха и ниже. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Бог вездесущий. Я повторяю этот вопрос, обращенный к неправославным людям. «Почему земля стала святой?» Сказано, сними обувь с ног твоих, причина, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Возникает естественная пауза, и мы отвечаем с точки зрения православной традиции, всякий раз, когда Бог проявляет свое присутствие через посредством материи, происходит освящение этой материи. Бог проявлял свое присутствие в Иерусалимском храме, и мы читаем Псалом 5, стих 8, псалмопевец Давид говорит, «А я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему». То есть благодать Божия многоразлично и многообразно действует в этом мире. Она может действовать даже через одежду святых угодников Божиих. В книге «Деяния святых апостолов», 19 глава, 11-12 стих сказано, «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Благодать Божия может действовать даже через останки, через мощи святых угодников Божиих. Об этом мы читаем 4 книга Царств, 13 глава, 21 стих. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Ну что же воскресило этого человека? Кости? Конечно, нет. Благодать Духа Святаго, но которая почивала где? На костях Божьего пророка. Здесь обозначен момент фиксации. И он при падении своем коснулся костей пророка Елисея, ожил и встал на ноги свои. Для нас икона – это священное изображение. Да и все посвященное Богу, оно заслуживает почитательного поклонения. В книге пророка Даниила рассказывается, как правитель Валтасар использовал не по назначению сосуды из дома Господня, хотя с точки зрения формальной протестантской логики чашка, она и есть чашка. Но в ту же ночь Бог умертвил Валтасара и его людей за то, что они неправильно относились к этим священным сосудам. В Библии рассказывается, как некий муж по имени Оза увидел, что ковчег Завета накренился, когда его переносили, и он дерзкой рукой решил поддержать его. В тот же момент он пал мертвым на землю. Таким образом, мы почитаем Господа в тех чудесных проявлениях, которые Он являет через святые места, через освященные вещи Его угодников, через святые иконы, которые являются очень важным напоминанием о Божественном и являют нам именно правильное восприятие духовной реальности, не связанное с нашими субъективными чувствованиями. Поэтому иконопочитание ни в коей мере не противоречит Слову Божию, и, напротив, Священное Писание устанавливает значимость этого почитания, которое направлено на прославление Бога и Его святых.